Все так, так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте, это очередной выпуск программы «Все так плюс», я Марк Нуждин, здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
И, как всегда, для наших слушателей краткое напоминание и краткое содержание предыдущих серий, потому что кто-то из вас мог начать нас смотреть и слушать именно с этой программы, поэтому нужно напомнить, что было раньше, потому что история раньше была очень-очень долгая, практически 300-летняя. Более чем 300-летняя, кстати, между прочим. Так вот. Главные действующие лица, о которых мы ведем речь, это монархи дома Романовых, и в данный момент мы подошли уже к тому моменту, когда первое лицо семьи, его супруга, его дети, все они убиты в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева, и более того, уже убиты и многие другие представители семьи Романовых.
Большевики устроили страшную расправу над свергнутым Николаем II, над его семьей и над многими другими великими князьями, в том числе и княжнами, которые попали в их руку, и даже просто случайными людьми, которые оказались рядом с Романовыми. Но, тем не менее, так как мы уже рассказывали, Романовых было к 17 году больше 60 человек, и многим из них удалось спастись, оказаться в эмиграции, и во многих случаях это спасение действительно выглядело как чудо. Особенно вот на фоне вот этой вот охоты и страшного желания большевиков непременно расправиться, непременно убить. И я бы начал тогда повествование с тех Романовых, которые оказались в Крыму. Многие перебрались туда еще после февральской революции, в начале, соответственно, получается, да, весны 1917 года. У многих Романовых в Крыму были собственные имения, дворцы. И как тогда многим ведь казалось, ну вот какие-то временные беспорядки, потом все стабилизируется, никто вообще и не мыслил. Об эмиграции тоже надо отдельно говорить. Романовы практически все находились в родном отечестве, даже те, кто находился в вынужденной эмиграции, после начала Первой мировой войны вернулись, посчитали необходимым для себя быть вот непосредственно на родине. Ну так вот, и здесь вот как раз одно из таких вот уникальных спасений произошло в Крыму, потому что там же тоже триумфальное шествие советской власти, большевики захватили в советах, соответственно, крымских уже верховенство, и практически сразу начались, ну, расправы начались еще до прихода к власти большевиков над офицерами, а потом большевики, вот начало красного террора, обычно его относят к более поздним событиям, но первые жертвы без судов, без следствий, князя Мещерского, например, расстреляли, или других офицеров, которые попадали в руки большевиков, это вот все зима 17-18 годов, и здесь вот совершенно уникальная история, потому что комиссаром Крыма большевиками был назначен Филипп Задорожный, это матрос, революционный, соответственно, по убеждениям, скорее эсер, но вот волею обстоятельств он во время военной службы оказался лично знаком с одним из Романовых, с Михаилом Александровичем, мы про него тоже рассказывали, его обычно звали среди Романовых Сандро, потому что этот вот Сандро еще до начала Первой мировой войны выступал за активное развитие авиации, над ним смеялись другие Романовы, считали все это несерьезным, как вот эти вот хрупкие фанерные этажерки могут на что-то повлиять. Вот. Но вот именно этот матрос Задорожный оказался в авиаотряде, кстати, тоже вот это все был морской еще авиаотряд, да, тоже все это было около Черного моря тогда, и он лично знал и очень уважал этого Сандро. И вот этот человек оказывается, соответственно, назначенным большевиками комиссаром Крыма, и он по своим убеждениям, матрос этот, да, как человек честный и порядочный, вот раз нет приказа, например, их расстреливать, то никакой инициативы проявлять, как мы говорили в других случаях, да, например, в Екатеринбурге, там явно местные большевики готовы были без приказа из Москвы расправиться с Романовыми. Вот здесь, если приказа такого нет, то, значит, нет и смысла расправляться. Но дело в том, что хватало энтузиастов, мы же рассказывали, тоже там множество желающих было покончить и разобраться с Романовыми, в том числе в среде анархистов. которых в Крыму тоже было достаточно много. И здесь вот именно этот Задорожный и повлиял. Он поручил своим людям собрать всех Романовых или тех, до кого смогли добраться с помощью сообщений, в общем, всех их собрать в одном месте. И отвезли их всех в имение, которое называется Дюльбер. Там был построен не просто особняк, а в таком в мавританском стиле. Опять-таки, Романовы когда-то смеялись, что это Петр Николаевич Романов, великий князь, построил себе вместо традиционных дворцов, особняков, какой-то полусредневековый замок, да еще и в мавританском стиле, как все это было забавно, с толстыми стенами, с башнями. И, по сути, это и оказалось имение такой вот полукрепостью реальной, в которой они и смогли спастись. Потому что всех Романовых, кто был в Крыму, еще раз повторюсь, большевик Задорожный перевез в этот замок. Более того, он организовал там охрану из других матросов черноморских. Причем оказалось, что вот именно в этих башнях, на этих стенах очень удобно было размещать пулеметные гнезда, были оборудованы специальные пулеметные точки, причем там же был еще великий князь Николай Николаевич, бывший командующий российской армией, и он, как человек военный, ну, Романовы все были военные, все были офицеры, он лично принимал участие вот в организации, да, этой потенциальной круговой обороны, чтобы были надежно простреливаемые секторы обстрела, чтобы ни с одной из сторон невозможно было подобраться к этому имению Дюльбер. Более того, матрос Задорожный позаботился не только, чтобы там была надежная охрана, а еще, чтобы были доставлены прожекторы, чтобы можно было ночью освещать всю эту территорию вокруг замка, чтобы не было какого-нибудь внезапного штурма или внезапного нападения.
Для того, чтобы все продолжалось ровно в том ключе, в котором оно продолжается сейчас, я напомню, что нам можно и нужно помогать. Все способы смотрите в описании программы. Суммы могут быть самыми разными, включая то, что вы считаете нужным отправить на покупку газет каждый день. Вот столько же отправляйте и нам, мы будем вам очень благодарны, потому что вы делаете эту программу вместе с нами.
Ну и здесь вот...
Слушайте, что? Вот у меня ощущение от Сандро было такое, что он, наверное, самый дельный и самый прогрессивный из Романовых. Вы сейчас рассказываете, я понимаю, что это, скорее всего, действительно так, что эти люди всерьез вообще все восприняли и все поняли.
Ну вот до убийства Николая II многим казалось, что как-то все обойдется. Вот попыток бегства, например, да, вот чтобы непременно спасаться... Не было, мы же рассказывали, даже среди арестованных Романовых. Более того, большевики же не афишировали все эти казни, все расстрелы, лицемерили, обманывали, говорили, что нет, они все в безопасности. Мы же рассказывали, при Керенском Романовых даже для чего, например, арестовали? Для того, чтобы в какой-то степени их защитить и спасти от возможной хаотической расправы так называемых революционно настроенных масс. Ну так вот, и здесь к этому имению Дюльбер не раз прибывали вооруженные отряды для того, чтобы расправиться, разобраться с Романовыми, но так и не решились на штурм этого дворца, ну тем более как там, на пулеметы, на башни, на стены, и вот все это продолжалось, попытки, да, с ними расправиться до апреля 1918 года, потому что в апреле после немецкого мощного наступления в Крым вошли уже немецкие войска, и дальше произошла еще более удивительная история, потому что прибывшие к этому же имению Дюльбер немцы готовы были, Романовы же родственники, их, да, родственники кайзера, Первая мировая война все еще продолжалась до осени 18 года, а весной 18 года еще неизвестно было, чем она закончится, вот, и они предложили свою охрану, соответственно, Романовым, а вот этих матросов, которые держат как будто бы Романовых в плену, готовы были расстрелять. И произошло удивительное, что и Николай Николаевич, и другие Романовы, которые оказались в этом замке, да, в этом дворце Дюльбер, попросили не только никак не казнить, но и оставить им эту охрану, потому что они очень доверяли, сдружились, получается, уже с командиром этой охраны, с Задорожным, прониклись уважением, он их уважал к изумлению немцев. И более того, немцы же, судя по всему, действительно хотели бы, чтобы Брестский мир, так называемую российскую капитуляцию, еще для надежности подписал бы кто-нибудь из Романовых для вот большей ее легитимности, потому что большевики, непонятно, на Западе точно не признавали их власть, кто такие, да, И Романовы с Гневым, и это все отвергли. Во всяком случае, не нашлось ни одного из них коллаборациониста, который бы для пользы дела бы, да, там как-нибудь тоже вот эту капитуляцию своей стороны подписал. Ну и вот, соответственно, Романовы оказались уже в полной безопасности, а в последующем, когда немцы проиграли, по условиям поражения должны были оставить все ранее оккупированные территории, соответственно, покинули и Крым, ну и вот Романовы от греха подальше сумели оттуда спастись на английских военных кораблях, вот тут англичане им помогли, и среди них, вот тех, кто оказался, надо их перечислить, в первую очередь это вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Николая II, она в итоге уехала к родственникам в Данию, это вот великий князь Николай Николаевич, о котором мы говорили, бывший командующий, еще его долго называли младший, потому что пока был жив старший Николай Николаевич, здесь опять все, я даже шпаргалку себе составил, потому что их же всех официально именовали только по имени и по отчеству. Фамилии у всех одинаковые. Имен не так много они использовали, поэтому были полные тезки, поэтому и называли, например, да, вот этого Александра Сандро, потому что были и другие Александры, и постарше, и помладше. Так вот, у Николая Николаевича была жена Анастасия Черногорская, тоже вот из двух, вот одна из этих двух знаменитых черногорских сестер. Причем он был, тоже мы про это рассказывали, Николай Николаевич ведь женился на ней, у нее уже до этого был муж, она была разведена, все это страшно, все эти истории не нравились Николаю II, но здесь вот он махнул рукой уже, ничего не мог поделать своим дядей. А первым мужем у этой княжны Черногорки был Максимилиан Лихтенбергский. Это опять-таки все родня, не хочу сейчас в это все погружаться, да, чтобы не запутаться. Так вот, кроме Николая Николаевича, как мы упомянули, был еще и Александр Михайлович, великий князь, внук Николая I, как раз вот про которого мы и говорили, этот вот авиатор, прогрессивный Романов, который очень любил всякие новые технологии, родственники над ним прислушивались, но в итоге он тоже оказался в этом имении Дюльпер, и чудом вот был спасен, и возможно потому, что именно с ним и был близко знаком и уважал его начальник, их, по сути, да, оказавшийся охраны, причем понятно, как судьба этого матроса дорожного в итоге сложилось. Еще среди Романовых оказалась Ксения Александровна. Это родная сестра Николая II. Причем у нее в мужьях был двоюродный дядя, тоже Романов. Вот тут тоже непонятно. Это же такое достаточно близкое родство. Но, тем не менее, вот, наверное, Николая II было как-то спокойней. Вот он очень любил все эти прагматические браки, браки с разведенными женщинами, все это ему страшно не нравилось. А вот если родственники между собой женятся, ну как-то ему по-своему было даже спокойней. Ну так вот, и дело в том, что у этой Ксении в браке со своим дядей, который там тоже, кстати, оказался среди, получается, обитателей, да, этого имени Дюльбер, у них в браке родилось 7 детей, и они все, соответственно, спаслись, все оказались в эмиграции, и потомки этой семьи живы до сих пор. И вообще-то, если бы не указ Павла I, о котором мы когда-то рассказывали, да, что могут наследовать трон российский только строго мужчины и только по мужской линии по максимуму, то вот вполне были бы шансы, ну, претендовать, да, на трон у этих людей, ну вот по женской линии Романовы не засчитывали, а так вот все чудом спаслись, потом будем подробнее рассказывать про их жизнь в эмиграции. И еще среди спасенных оказался великий князь Петр Николаевич, это тоже, соответственно, внук Николая I, брат Николая Николаевича, ну, собственно, и хозяин этого имения, Дюльпер, который вот когда-то как прихоть построил себе этот замок, ну, и в итоге всем пригодилось. И его супруга, еще одна княжна Черногорка, вот эти вот черногорки оказались по-своему тоже удачливыми девушками, и замуж удачно вышли, потому что, соответственно, у них в семье родилось трое детей. И вот как раз эта Анастасия, жена Петра Николаевича, это же она когда-то привела ко двору Распутина и сыграла, получается, такую зловещую роль в дискредитации, в падении авторитета династии Романовых. Но в итоге тоже оказалась в эмиграции, и они спаслись. Всего там среди спасенных вместе с детьми через вот это имение Дюльбер оказалось 17 человек Романовых, и они, как я уже сказал, на английских военных кораблях покинули Крым, перебрались в безопасное место, ну и все в разных местах в Западной Европе. Потом подробнее расскажем, как их жизнь сложилась. Первым, кстати, уплыл Александр Михайлович, который проявлял максимум инициатив. Он пытался добиться от союзников в Антанте, в Париже, активнейшего включения в борьбу с большевиками. Но вся эта его миссия провалилась. Европа устала от Первой мировой войны. Участвовать в гражданской войне в России готовы были, ну, может, как-то помогать вооружением, техникой. Но вообще это участие было минимальным. Это в нашей истории рассказывали, да, про масштабную интервенцию. Но мы коротко уже упоминали, это все было либо для безопасности, чтобы в руки немцев, да, не попали, например, бакинские нефтепромыслы или порты какие-то, пытались контролировать так называемые интервенты, реальные, вот так масштабные, серьезные. Ну, может, на Дальнем Востоке было немножко по-другому, а в европейской части практически никакой. И в итоге вот в апреле 19 года уплыли остальные Романовы из Крыма и таким образом спаслись. Еще часть Романовых смогла спастись через Новороссийск, тоже оказавшиеся на юге России. Это Андрей Владимирович, великий князь, соответственно, внук Александра II. Причем вот его спасение тоже по-своему можно считать чудесным. Он был в августе 1918 года арестован в Кисловодске, где находился, и отпущен просто под домашний арест до выяснения всех обстоятельств, и он не стал искушать судьбу, сбежал, скрывался некоторое время в горах, в итоге смог добраться до территории, которую контролировали белые, и покинуть, соответственно, уже территорию России и спастись. Причем тоже мы про этого человека рассказывали, в какой связи. Оказавшись в эмиграции, он же был не один, а с ним была его тогда еще неофициальная супруга, как сейчас говорят, сожительница, Матильда Кшесинская. Тоже напомним, да, коротко, что у нее была связь до этого с другим Романовым, от которого она родила сына Владимира. Это был Сергей Михайлович Романов, но позднее как раз его своим родным сыном, ну, может, по просьбе Кшесинской, признал уже Андрей Владимирович, и, ну, тоже брак-то марганатически считался, рожденный непонятно до сих пор от кого именно, потому что, ну, раз он признал, что да, это вот мой сын, я в ней раньше в связи состоял, но претендовать, в общем, тоже на престол и на трон он не мог, хоть и рожден по мужской линии от Романовых. Ну и тоже отдельная история, потому что Матильда Кшесинская прожила длинную жизнь, чуть не до 100 лет дожила. И оба мужа у нее так, получается, тоже Романовыми и были. И среди еще других спасшихся таким тоже чудом оказалась великая княгиня Мария Павловна. Она тоже оказалась на юге России. Это супруга Владимира Александровича, но он умер до революции, вдова, соответственно, и это мать этого самого Андрея, даже вот, чтобы не запутаться, она вообще сама немецкая принцесса, Мекленбург-Шверинская, но принадлежала к династии Романовых, получается, вот через это замужество, большевики вряд ли бы остановились перед тем, чтобы и с ней расправиться, тем более представительница знати, но вот оказалась спасена. И еще также спасен оказался Борис Владимирович, это брат Андрея. Вот они всей семьей таким образом оказались, получается, на юге России. Он тоже был под арестом вместе с братом, тоже был отпущен из тюрьмы под домашний арест и смог сбежать. И здесь вот, ну это правда со слов, я так понимаю, уже Матильды Кшесинской, было любопытное объяснение, как все это получилось. Потому что когда-то в Париже оказался русский художник. Бедствовал вот, ну, в Париже своими картинами, ну, это еще, соответственно, до Первой мировой войны, никого было не удивить. Париж – это вообще столица, особенно на том этапе мирового искусства. И вот он бедствовал где-то там на Монмартре, не мог ничего продать. И вдруг однажды на улице вот, выставил там свои шедевры. И вдруг там вот совершенно случайно оказался среди туристов, да, как мы сказали сейчас, Борис Владимирович, великий князь, и очень заинтересовался. Так по легенде, это были даже не картины, а удивительно красиво расписаны подушки, и он купил их сразу несколько, спас, получается, этого художника от бедности, а впоследствии этот художник вернулся в Россию и стал большевистским комиссаром в Кисловодске. Вот как полезно ездить в Париж, покупать у неизвестных художников их произведения, как это потом может пригодиться для чудесного спасения. Ну и, соответственно, вот этот вот художник, этот комиссар, которому вроде бы как надлежало непременно расстрелять великих князей, не выдержал и, более того, косвенно посодействовал тому, чтобы они смогли спастись и бежать. Еще среди спасенных, ну вот из тех, кто нам важен, оказалась великая княгиня Ольга Александровна, это еще одна сестра, получается, Николая II. Причем мы тоже про нее рассказывали, она же 15 лет была замужем за герцогом Петром Ольденбургским. Такая мистическая история. И за 15 лет не только не родила детей, а так и осталась, с ее слов, девственницей. А Николаю II-то не объяснишь, ведь что и несчастлива она, получается, в этом браке, и вообще все бессмысленно. И тем не менее, мы тоже рассказывали еще до революции, все-таки она умудрилась развестись с герцогом и выйти замуж за человека, которого полюбила. Это один из офицеров, который с которым она познакомилась, если я не ошибаюсь, когда-то в Гатчине. Ей было уже 34 года, когда она вышла второй раз замуж в 16 году. И вот в новом браке она как раз и родила двух мальчиков, причем одного из них в 19 году. Да, вот молодая, получается, мать, но вот чудом тоже смогла спастись. Они были на юге России. И детей, кстати, от этого брака, ну, муж у нее, соответственно, Куликовский, их называли впоследствии Куликовские Романовы 17 и 19 годов рождения. Ну, еще раз повторюсь, вот вроде бы и Романовы, и родная сестра Николая II, да, то есть ближайшая родня. Но, опять-таки, раз по женской линии, то среди всех остальных Романовых и эти два мальчика не считались законными претендентами на трон. В общем, в 1920 году они смогли покинуть Россию, причем очень долго не хотели уезжать. Они проживали в одной из казачьих станиц, считали, что им особенно ничего не угрожает. Но вот когда началось уже масштабное наступление красных на юг России, предпочли тоже судьбу не искушать и уехали. Еще смогла уехать великая княгиня Елизавета Маврикиевна. Но это опять немецкая принцесса, потому что она была вдовой Константина Константиновича, великого князя, соответственно, тоже великая княгиня, Саксон-Альтенбургская принцесса. У нее в браке с Константином Константиновичем, он тоже умер до революции, родилось 9 детей. И про некоторых из них мы рассказывали, потому что из этих вот Константиновичей, соответственно, четверо были арестованы большевиками, и трое были расстреляны. Чудом спасся только Гавриил, которого спасла жена в Петрограде, пока он был болен, смогла добиться, чтобы его отпустили в больницу. Из больницы, по сути, похитил, они выехали в Финляндию. Еще один сын погиб у Елизаветы Маврикиевны на фронте, еще в 14 году, вот тоже Романовы, да, а уходили на фронт в нынешнем проекте, да, вот кто из нынешних властителей поехал бы на фронт воевать, там, чтобы еще на передовой, а не вот эти вот какие-нибудь постановочные кадры. Но тоже вот несчастлива по-своему судьба у этой Елизаветы Маврикиевны, потому что, ну, как я уже сказал, троих сыновей расстреляли. Еще один из ее сыновей, который оказался вроде бы чудом спасенным в эмиграции, умер в 35 лет после неудачной операции по удалению аппендицита, и вот только у Гаврила судьба сложилась получше. Но, правда, там еще дочери. Вот, например, чудом спаслась ее дочь Татьяна, которая была замужем за князем грузинским Багратион Мухранский, причем тоже любопытная история. Вроде бы князь, да, но Николай II, как человек, трепетно относившийся ко всяким правилам, предрассудкам, я бы даже сказал, долго не мог решить, достойна ли вот его родственница, правильна ли эта партия. Там же была очень запутанная ситуация, за кого можно выходить замуж или на ком можно жениться, а на ком нельзя. То есть должны были быть, как они называются, равнородные. Да, и поэтому получается какая-нибудь полунищая немецкая принцесса, подходящая партия, а какая-нибудь богатая княжна неподходящая. Ну, так вот, и в итоге Николай II хоть и согласился на брак Татьяны с князем Багратионом, но добился от нее согласия на то, чтобы рожденные в этом браке дети не претендовали на трон. Но она и как женщина не могла, но тем не менее она все на это согласилась, и тоже по-своему драматическая судьба, потому что этот князь Багратион, знаменитый, да, грузинский род, он тоже погиб на фронте еще в 1915 году, как офицер. Был на передовой, участвовал в боевых операциях. Так вот, а почему чудесное спасение? Потому что эта Татьяна, оставшись вдовой, она находилась, соответственно, в Петербурге, и когда отправили в ссылку сначала в Вологду, мы рассказывали, да, про трагическую судьбу великих князей, Дмитрий Константинович, это ее родной дядя, она поехала, чтобы помочь ему добиться его освобождения, Вологду, и лишь чудом не разделила его судьбу, потому что расстреляли, в итоге вернули в Петроград этих великих князей, в Петропавловской крепости как раз и расстреляли, а Татьяна, еще раз повторюсь, смогла этой казни избежать, потому что большевики и великие князи тоже расстреливали, глазом не моргнув, и она смогла уехать в Киев, и оттуда уже выбралась к родственникам, да, за границу. Из Петрограда. Она вышла замуж за полковника Александра Караченцева. Это, соответственно, второй ее брак. Этот человек был адъютантом у Дмитрия Константиновича, у ее родного дяди, и вызвался ее сопроводить для безопасности. Вот она так была благодарным человеком, вышла. Опять-таки, по меркам Романовых, это брак неравнородный, но, тем не менее... Правда, счастье тоже не сложилось, он вскоре заболел и умер, а она в итоге ушла в монастырь, но вот тем не менее спаслась. Еще спаслось несколько Романовых, там же были потомки от марганатических браков, были дальние родственники по разным линиям. Ну и вот важно упомянуть еще одного чудом спасшегося человека, это великий князь Кирилл Владимирович. Потому что именно он впоследствии в эмиграции взял на себя такую вот непростую миссию, провозгласил именно себя главой дома Романовых, потому что из всех тех, кто покинул Россию, из всех тех, кто оказался в эмиграции, он был самым старшим. Далеко не все Романовы были с этим согласны, мы дальше будем рассказывать. Как?
Максим, давайте здесь вот как раз сделаем небольшую паузу. У нас середина программы, мы обычно это дело отмечаем. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня истории чудесного спасения и прям луч света в темном царстве на фоне двух предыдущих программ, где мы говорили в основном о том, кто как... когда, где, с кем расправлялся. Так что далеко не уходите, все у нас дальше будет хорошо. Вернее, не у нас, а у наших героев, но у нас тоже. Далеко не уходите, через пару минут вернемся.
Каналу «Ищем выход». Весна. Будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что эта программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин, здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Мы выходим на канале «Ищем выход», и сейчас мы продолжаем, и у нас прозвучало имя вот как раз великого князя Кирилла. С ним там потом очень много будет всего связано, и вот эта вот замечательная строка из «12 стульев, надеюсь, вы кирилловец», да, она, конечно, мало что говорила советскому читателю, но, тем не менее, вполне себе много значило для современников Ильфа и Петрова. Давайте вот ровно с того места, где мы остановились. Кирилл самый старший среди Романовых, поэтому и назвал себя главным.
Да, и вообще этим Владимировичам, великим князьям, повезло, вот именно их клану, потому что они спаслись. Он и его еще два брата оказались в эмиграции, но все было непросто, мы тоже про это рассказывали, но я напомню на всякий случай. Мало того, что именно этот Кирилл Владимирович оказался активным участником так называемой фронды, то есть как будто бы против родного брата Николая II, он был за Конституцию, вроде бы прогрессивный за республику, но впоследствии вот это и было удивительно. И потом другие Романовы-то и говорили в эмиграции, ты же вот республиканец, а теперь вдруг вот вспомнил о своем происхождении. Да какой ты император, ты ж вообще во всем насквозь виноват. Потому что, мы тоже про это рассказывали, после февральской революции, а он же тоже был офицер, он находился в Петрограде, и вместо того, чтобы верные ему части использовать для подавления этого мятежа, ведь сверху оказался в итоге Николай II, он наоборот стал ходить с красным бантом, революцию приветствовал, наконец-то монархия пала, радовался великий князь. И ему потом в эмиграции пришлось это все путанно объяснять. Потому что вот он, это в 20-е годы, соответственно, все объяснял и писал, он-то просто, что он мог поделать, когда вот вокруг тысячи вооруженных людей, он вот если и ходил с красным бантом и поддерживал революцию, то только для того, чтобы спасти своих подчиненных от вот возможной расправы. Ну и, соответственно, другие Романовы говорили ему, что это все неправда, ты лицемеришь. Конфликт возник в этой вот прекрасной, по-своему, тоже достаточно многочисленной семье. близких и дальних родственников Романовых, и не все Романовы признали Кирилла Владимировича достойным, заслуживающим права именоваться главой дома Романовых, императором в изгнании, как угодно, и мы вот дальше, наверное, будем подробнее рассказывать. А он смог уехать в Финляндию еще в 1517 году, из Петрограда тоже не искушал судьбу, в Финляндии оказался в безопасности, впоследствии уехал на Запад для того, чтобы вот в 20-е годы себя уже и самого и назначить императором в изгнании.
Да, ну, сейчас да, это очень интересная страница, да.
Перейти к иллюстрациям и показать.
Давайте посмотрим. У нас первый, это как раз, вопреки обыкновению, мы редко очень показываем какую-то архитектуру, кроме того, что расположено в Петербурге и что вы можете посетить, но вот это как раз то самое поместье, которое оказалось спасительным для тех, для большой группы Романовых, для тех, кто оказался в Крыму.
Ну вот видно, да, по этой иллюстрации, что строение, над которым ухахатывались другие Романовы, действительно напоминает замок в мавританском стиле. Высокие, сплошные, толстые каменные стены с башнями. И как это все пригодилось, когда там еще и матрос задорожный, доверившийся в какой-то степени, ну не то чтобы, может быть, доверившийся, но не желавший, вот бессудной казни Романовых, еще и защищал их от тех, кто как раз-таки Романовых хотел расстрелять. Если бы это был бы, может быть, в другом виде, особняк, более там открытый, без вот этих вот стен, может быть, Романовы не смогли бы спастись. Но это здание сохранилось. Понятное дело, что при советской власти его переоборудовали под дом отдыха, под лечебницу. Но поехать сейчас полюбоваться не получится.
Ну, а возможно, у кого-то из местных жителей возникнет желание сходить и посмотреть осененных новым знанием. Ну, а мы движемся дальше. Кстати, я бы вообще предложил еще порассматривать эту картинку, но я думаю, что наши слушатели могут сделать это самостоятельно.
Да, ее можно найти, дворец Дюльбер. Его, правда, при советской власти серьезно перестроили. Он как раз-таки сейчас не до такой степени уже напоминает средневековый замок. Больше окна сами по себе более открыты, но вроде бы как правильно, да, для курорта, но неправильно для средневекового замка.
А их растесывали, видимо, как-то, да, то есть отдыхающим нужно было больше света.
Не, ну многие замки впоследствии, когда сохранившиеся, да, со средних веков превращались в резиденции, во дворцы, где должно быть больше света, больше комфорта, иногда и стены сносили. Многие оказались утрачены. Но этот замок-то, конечно, средневековый никакой. Он же построен был на рубеже 19-20 веков.
Угу. Прямо. Новодел. Новодел. У нас дальше группа. Сейчас скажу, кто там изображен. А, там Кирилл Владимирович. Там сидит Кирилл Владимирович, а стоят...
Это Андрей и есть Борис. Владимировичи, да, сидит, соответственно, старший из них. Это они уже все в эмиграции. И два его брата, да, ну понятно, они там выступали все единым, сравнительно кланом, тоже дальше будем рассказывать, и их супруги. Ну вот такое чудесное спасение, вот так вот некоторым Романовым повезло.
Угу. У меня задержка в управлении удаленным компьютером, поэтому пока мы этот кадр не видим, но сейчас все отвиснет, и мы все-таки сумеем посмотреть на эту группу. Это, как я понимаю, они уже в эмиграции, да? То есть они,
да, это примерно по моде 1900, 20-х годов. Да, 1922 год, такие вот благообразные джентльмены. Понятное дело, уже никто из них не в эполетах, не в офицерских мундирах, они теперь уже все в гражданских костюмах, и вот она, высшая знать, династия Романовых из тех, кто выжил, и вот претенденты. Ну, вот я еще раз напомню, что вот если не просто упрекали, а считали недопустимым для Кирилла Владимировича его зловещую роль в свержении своего ближайшего родственника Николая II, по сути-то в предательстве, что недостоин он претендовать на титул императора в изгнании. Но это все будет попозже.
Угу. А мы попробуем двинуться дальше. И следующий наш кадр – это Ксения Александровна.
Ну, я подобрал, да, я уже сказал, спаслось-то несколько десятков Романовых, получается, больше 30 человек с разной степенью родства, но я выбрал родных сестер Николая II, которые чудом, вот рассказывали, смогли спастись. Одна из них – это его родная сестра Ксения, она тоже оказалась в эмиграции, и если бы не вот эти вот суровые правила Романовых, то вполне она должна была бы, наверное, претендовать на роль главы дома Романовых. Ну, просто, видите ли, для женщин все это было недопустимо. Но что отличало вообще не только российский императорский дом, аналогичная ситуация – это старинные, да, такие из раннего средневековья правила салических франков, что все только может быть по мужской линии. Соответственно, и в Германии, в германских княжествах, а потом и в кайзеровской Германии не допускалось, чтобы женщина находилась на вершине власти. А вот в Англии допускалось, в Англии, пожалуйста, можно было. И вот совсем недавно умерла Елизавета II, которая правила дольше всех.
Ну, надо сказать, и в России тоже допускалось до Павла. Вот если бы не Павел, то Павла бы
Допускалось, но
просто.
потом вот Павел, ну мы про это рассказывали, кому будет интересно, может найти эти передачи, так как его родная мать Екатерина II, популярная императрица, держала в черном теле, то вот из этой вот всей неприязни человек, который никак не мог влиять на государственные решения, потом и принял этот суровый закон, что все только по мужской линии может быть. Ну там Романовых мужчин было много, поэтому вроде бы этот династический кризис так серьезно ни разу не возникал, и даже пока у Николая II не рождался сына, были только дочери, тоже, кроме него самого и его жены, мы тоже про это рассказывали, Александр Федоров никто и не переживал. Мужчин и так полно Романовых. Я рассказывал, даже Победоносцев говорил, да ничего страшного, когда Николай II хотел изменить закон, чтобы вот сыновей-то нет, но четыре дочери, может как-нибудь изменим эти правила Павла I, чтобы дочь моя могла унаследовать корону, а Победоносцев говорит, нет, как это скрепы, только все по мужской линии, видишь, на что замахнулся, святое, на престола, закон о престолонаследии старинный,
Ну, надо
уродился
сказать,
все-таки.
что Ксения сидит вообще как императрица, и поза внушительная, и
Ну, сестра
осанка.
императора, ну нет, эти девушки оказались достаточно скромные. Вот, кстати, тоже лишний раз напомним, несмотря на то, что высшая знать, родная сестра императора. Ну, мы же говорили, и дочери Николая II, и, соответственно, сестры активно принимали участие не только во всяких акциях, связанных с благотворительностью, а в годы Первой мировой войны могли устроить у себя в имении госпиталь, ухаживать за ранеными, и не только для фотосессий все это делать. И Ксения тоже активно в этом во всем участвовала, но вот оказалась в эмиграции, оказалась спасена, конечно, большевики бы ее, не задумываясь, тоже бы расстреляли. Родная сестра царя, зачем она нужна?
А следующая наша героиня – это Ольга Александровна.
Это еще одна сестра Николая II, которая тоже оказалась в эмиграции, тоже будем рассказывать, и тоже могла бы претендовать потенциально на статус лидера, да, всей этой династии в изгнании, но тоже, ну, еще девушки были достаточно скромные, вот не отличались какими-то яркими амбициями, предпочитали в первую очередь частную жизнь и, может быть, и слава богу, но были, соответственно, у обеих и дети, которые могли бы претендовать на трон. Ну, дальше будем рассказывать про все эти дрязги и скандалы в следующих программах, но формально не могли претендовать.
Вообще очень современное лицо на фотографии. И надо сказать, что с таким качеством снимка такое ощущение, что если его немножечко раскрасить, то вполне на современную девушку, снятую просто немножечко в ретро-стиле, сестра императора похожа.
Ну, там в 20-е годы вообще все радикально изменились, ушли в прошлое эти платья в пол, в которых надо было ходить всегда. Да? Ну, не сразу юбки укоротились до неприличия, да, только в 60-е годы, но до колена хотя бы, и они стали уже такими современными, светскими женщинами, которые вели светский образ жизни в Западной Европе. Ну, и слава богу.
Ну, в общем, да. Какой бы образ жизни они ни вели, это лучше, чем то, что постигло императорских дочерей. У нас последняя иллюстрация для тех, кто находится в Петербурге или намерен туристический сезон, кстати, начинается, так что кто-то, может быть, туда собирается съездить для того, чтобы отдохнуть, и вот вполне можно посмотреть на такой прекрасный архитектурный объект. Единственное, что перед тем, как я его покажу, я напомню, что нам очень приятно, что вы делаете эту программу вместе с нами, поэтому и себя тоже удовольствия не лишайте, принимайте участие в ее создании. Каким образом, все способы доступны в описании программы, там, включая просто положить денег на телефон, все очень даже просто. Что же касается суммы, то для нас не существует маленьких сумм, потому что вас много, и в целом все складывается в поддержку, которая позволяет нам работать дальше. Сколько считаете нужным потратить на газету и журнал, столько же и нам отправляйте. Не предлагаю отправлять столько, сколько вы готовы потратить на книгу по истории, потому что книги в России что-то в космос там где-то цена ушла, но, тем не менее, если вдруг вы считаете возможным такую сумму отправить, мы будем вам очень рады и признательны. Все в описании, смотрите, пожалуйста, как нам можно помочь. Ну и это у нас дворец Владимировичей, тех самых, о которых сегодня мы много говорили.
Да, это прекрасный дворец на Дворцовой набережной, совсем рядом с Зимним дворцом. Мы вообще его когда-то уже показывали, там сейчас находится Дом ученых. И именно в этом дворце прошло детство великих князей Владимировичей, трех братьев, которым чудом удалось спастись, оказаться в эмиграции, а старшему из них, соответственно, довелось еще и провозгласить себя главой дома Романовых. И если бы в России был принят закон о реституции, то формально надо было бы потомкам этих вот семьи вот этих Владимировичей, да, вернуть этот дворец, но реституцию у нас нет, претендовать им не на что. Если кто-то окажется на Дворцовой набережной, считает, что здесь располагается Дом ученых, то теперь вы будете знать, что это был великокняжеский дворец, в котором, получается, император в изгнании провел свое детство, юность, но он достался ему отца. Такое вот необычное здание, не характерное для Петербурга, скорее в стиле венецианского палаццо, досталось от Романовых Санкт-Петербургу как архитектурный шедевр. Туда, кстати, можно и внутрь попасть, посмотреть там, во всяком случае, вестибюли отреставрированы, вот эти вот, вся эта роскошь была, еще там проводятся периодически разные творческие вечера, можно, соответственно, попасть внутрь, ходить посмотреть.
Ну, вообще, надо сказать, что не самые богатые жилища среди семьи Романовых были и те, кто обладал домами побогаче.
Ну, тем не менее, вот больше всего этих дворцов оказалось в Санкт-Петербурге и окрестностях, что как будто бы иногда даже звучит не совсем справедливо, иногда нас даже петербуржцев упрекают, как же так, все это вам ни за что досталось, но вот Романовы предпочитали все находиться в Петербурге или поближе к Петербургу, или вот в Крыму, да, строили, а получается больше нигде.
Вообще, наша дальнейшая история, поскольку, ну, не наша дальнейшая история, а дальнейшая история дома Романовых, поскольку она перемещается за границу, то дальше у нас, как мне кажется, будет достаточно много созвучий с современными россиянами, которые оказались за пределами родины. И тем интереснее будет, в частности, то, на что все жили эти люди, потому что ведь и все их перемещения по стране, они тоже подразумевают расходы, и нужно где-то вот как-то существовать в том же Кисловодске. Вряд ли это был какой-то банковский счет, где они свободно могли снимать деньги. Вряд ли это были какие-то золотые вещи, с собой много вещей. Или все это было в багаже.
Там было по-разному. Кое-кто из Романовых сумел вывести за границу фамильные драгоценности, продавая которые, можно было обеспечить себе неплохую жизнь в изгнании. Но кто-то реально бедствовал, должен был идти на работу, потом будем подробнее рассказывать. А так как они все еще между собой враждовали, то вот недолюбливали, не общались, то, соответственно, по-разному сложилась судьба в эмиграции Романовых.
То есть общая участь не объединила. Но нам об этом, конечно, нужно будет говорить позже, потому что там все эти распри на время гражданской войны как-то подутихли, а все-таки слишком большие события кругом происходили, и надо было спасать собственные жизни. Вот. А поэтому здесь мы ставим точку, и на следующий раз, в следующее воскресенье, вернемся к вопросу о том, что происходило с Романовыми дальше. Потому что сегодня мы, по-моему, назвали всех, кто сумел покинуть родину.
И... Не всех назвали, только основных, потому что там были и более дальние родственники, или, например, супруги. Еще раз повторюсь, ведь даже не все были великими князьями. Так было много Романовых, что кто-то считался просто принцем крови, да, там князь императорской крови, и должен был получать меньше дотаций из бюджета. Но великий князь Кирилл Владимирович остался великим князем, близкое родство с царствующей династией. И вот в следующий раз с него-то и начнем. Как же вот в эмиграции сложилась именно его судьба, и как вот он в статусе этого изгнанного из родного отечества императора проживал, у него родился сын, и пытался передать эту вот, ну, по сути-то, условную, да, власть уже, декоративную, по наследству, но тоже все это сопровождалось скандалом, проблемами. До 21 века затянулась вся эта история, но расскажем, конечно.
Да, и еще ведь не будет преувеличением сказать, что в России не осталось ни одного Романова.
Там остались дальние родственники, ну, можем тоже потом отдельно рассказать, но не великий, никто из великих князей, никто из князей крови не остался. Еще раз повторюсь, там же было от марганатических браков, например, достаточно много тоже детей или незаконно рожденных детей, которые вроде бы не должны были считаться Романовыми, но можем потом отдельно и про этих людей рассказать. Вообще не осталось Романовых в России, ну и что бы их ожидало. Тогда в родном отечестве, после того, как большевики беспощадно расправлялись и с женщинами, и с детьми, а тут вот какой-нибудь князь, княгиня, какая-нибудь принцесса немецкая, нет, там пощады ожидать не приходилось.
На этом заканчиваем. Большое спасибо. Это была программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Продолжаем следить за историей дома Романовых, даже после того, как эта история перемещается за рубеж и сам дом подвергается разгрому. Так что увидимся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.